Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Добрый.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в третье воскресенье после Пасхи, воскресенье святых жен Мироносец, и на предстоящие недели. Но название воскресенья, собственно, оно говорит само за себя. Казалось бы, чего тут еще мудрить? Но мы все-таки по нашей традиции постараемся поглубже вникнуть в смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из Священного Писания, которые мы услышим завтра в храме за Божественной Литургией. И, в частности, эти отрывки напомнят нам о таких двух важных для понимания Евангелия людях, как Иосиф Аримафейский и Никодим. Про Иосифа Аримафейского еще более-менее мы вспоминаем. Есть повод, все-таки он упросил Понтия Пилата, чтобы тот отдал ему тело Христа. У него оказалась неиспользованная, недавно купленная гробница. То есть событийно мы, в общем, как-то помним, что был такой Иосиф Аримафейский. А вот Никодим, который приходил к Спасителю ночью, который был важным человеком, чиновником в духовном ведомстве иудеев, вот роль его, почему нам он так важен? Вообще, наше восприятие Евангелия, казалось бы, вечные истины там написаны, и текст такой, вынимающий нас, казалось бы, из времени. Вот я сейчас подумала, насколько меняется наше восприятие евангельского текста в зависимости от того, в какое время мы сами живем и читаем этот текст. Вот что касается Никодима, людям моего поколения он был гораздо ближе и понятней, как ни странно, нежели Иосиф Аримафейский. Потому что если перекидывать ассоциативные мостики в нашу тогдашнюю советскую действительность, вот мы были сродни Никодиму, потому что независимо от того, кем мы были в светской жизни, мы приходили в церковь, ну не то, что уж совсем тайком, но, по крайней мере, явно не афишируя. И вообще все было так немножечко сокровенно, немножечко потаенно. И Иосиф Аримафейский воспринимался скорее по аналогии как некий чиновник, который, вот уверовав во Христа, таким образом использовал свои административные возможности, когда приспела необходимость. А Никодим нам был как раз ближе по-человечески. А сейчас, наоборот, приходится объяснять роль Никодима во всей этой истории.
Это, конечно, удивительно, что каждый человек, где бы он ни был, на каком социальной ступени он ни находился, в каком бы статусе он ни жил, где бы он ни работал, где бы он ни проводил свою службу, везде он может быть христианином, то есть учеником Иисуса Христа. И мы видим, что даже в те времена люди, находясь на разных должностях, исповедуют себя как христиане. Кто-то явно, кто-то тайно, каждый в меру своих сил и возможностей, в меру своей веры. И мы видим, что, кстати, это будет также и в первые века христианства, когда будет какая-нибудь жена императора христианкой тайной и будет пытаться каким-то образом помочь, оставаясь женой императора, все равно помочь смягчить те гонения, которые шли на христиан. И таких случаев множество. Сколько в войсках было христиан, там тот же самый великомученик Георгий Победоносец или там Дмитрий Солунский Мироточивый и так далее. Поэтому тут мы видим просто пример того, что любой человек, ну, то есть нет таких условий, которые не позволяют человеку исповедовать Христа. Потому что у нас сейчас некоторые люди, которые особенно, ну, занимают высокое положение, они говорят: слушайте, ну, у нас такой уровень ответственности, такие серьезные дела, тем более, знаете, очень любят ссылаться на то, что у нас светское государство. И, соответственно, что мы можем сделать? Вот человек христианин, а оказывается, любой человек все равно может, если его сердце жаждет Христа, то он найдет, как я обычно говорю, найдите, пожалуйста, в своем плотном графике время для Бога. И вот тот же самый Никодим, может быть, он действительно был занят и, там, допустим, не мог покинуть Синедрион и там явно пойти общаться со Христом. Он ночью. Мы обычно ночью спим, особенно люди, которые высокого ранга, они же устают. Мы, кстати, когда, помню, в храме начали служить ночные литургии каждый месяц, я удивился, что некоторые люди вот прям каждый раз приезжают. И они говорят: батюшка, это единственная возможность вот прям целиком на службе постоять, потому что ты никуда не спешишь уже, там дети тебя не отвлекают и все остальное. Поэтому вот и ответ людям, которые говорят: батюшка, да где нам найти время, там, чтобы в храм сходить или там у Господа что-то спросить? Вот Никодим приходил по ночам. А Иосиф Аримафейский, как вы правильно сказали, он использовал свой админ-ресурс тоже послужить Господу. Апостолы были достаточно бедные люди, да и вообще они разбежались. Вообще разбежались.
Да и не пустили бы их к Пилату, никто и слушать бы он их не стал.
Конечно. Какие-то рыбаки, какие-то там люди, которые сами боялись, что их сейчас арестуют, и уж тем более к чиновникам у них входа не было особого. Поэтому это вот действительно так промыслительно Господь через других людей, да, каждый на своем месте может в определенное время послужить. Мне вот, кстати, говорил, я помню, разговаривал с одним состоятельным человеком, и он мне честно, так прямо мне так понравилось, он очень искренне и честно сказал, говорит: отец Николай, я, ну, такой себе молитвенник, я, ну, вот плохо там что-то понимаю, я не могу там на службе что-нибудь прочитать, я не так часто, к сожалению, посещаю храм, хотя мне хотелось бы чаще. Но у меня есть финансы, у меня есть ресурс. Я вот хочу помочь, там, вот я вижу, там нужна небольшая реставрация в храме, я готов помочь. И вот он, как тот самый Иосиф, идет, покупает, суетится, беспокоится. Ну и знаете, вот для меня это тоже вот такой показатель, потому что у нас очень любят вот эту историю, помните, Марфа и Мария. Марфа, Марфа, печешься, молвишь о мнозе. Но, к сожалению, у нас сейчас другая проблема. У нас очень много Марий, которые готовы с радостью послушать. Ну, там,
посидеть у ног Спасителя и послушать.
Ну, батюшка, лясы поточить, там, какая-то там на трапезе, кофеечек попить, что-нибудь о чем-то таком, ну, духовном пообщаться, в какие-нибудь там вот паломническая поездочка, там, куда-нибудь съездить, какая-нибудь святынька. Ну, а то, что в храме там пол грязный, все натоптали, то, что нужно там раздавать святую воду на Богоявление, или то, что нужно помочь к Пасхе там храм привести в порядок, ну, это пускай Марфы занимаются. И вот, к сожалению, Марф становится не так много. Вот еще такие, знаете, люди как раз старшего поколения, вот они сами даже иногда вызываются. Говорят: батюшка, ну как, нужно потрудиться. Ну, в храме, это же вообще благословенная история, потрудиться в храме. Вот. И то же самое с мужчинами. То есть вот некоторые мужчины, они готовы там с тобой посидеть, поболтать, вот. А когда дело доходит до того, что о храме Божьем нужно заботиться, о том, что вот нужно там какая-то социальная деятельность у нас на приходе, ну, не только у нас, например, вообще в каждом приходе осуществляется. И так ценно иногда, да, может быть, мужчина не так часто у него получается ходить в храм, не так там, не супер еще богослов, но он, как Иосиф, может послужить вот непосредственно, прийти. Гробница – это дорогая история. Это же не просто так. Причем, как я понял, ну, точнее, как мы знаем, что Иосиф купил это для себя. То есть он отдает Богу то, что купил для себя. Это очень ценно.
Но мы привыкли, что третье воскресенье после Пасхи – это такой православный женский день. И совершенно справедливо ассоциируем его именно с женами-мироносицами. Но ведь посмотрите, с чего начинается чтение за воскресной литургией. Это отрывок из «Деяний святых апостолов», 6 глава, стихи с 1 по 7, и начинается этот отрывок словами: «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». То есть все начинается с заботы о женщинах. Собственно говоря, мысль о том, что о женщинах надо позаботиться, привела к тому, что в церкви появились диаконы. И вообще от женщин очень много что началось в нашей христианской православной традиции.
Да, причем очень хорошего. Но, кстати, интересно, что вдовицы — это были такие самые незащищенные слои населения в те времена, потому что в иудейском сообществе девочка вырастала, ее сразу, ну, как бы, либо она жила в какое-то время в доме у родителей, и потом она выходила замуж. Как бы самостоятельно девушка жить не могла. Помните вот эту историю с Богородицей? Вся проблема была связана именно с этим. И поэтому о вдовицах нужно было пищись, заботиться. И, кстати, очень... Вот мы сейчас прошли уже Страстную Седмицу, но как вот эти слова Христа, когда Он висит на кресте, и все уже, такая предсмертная агония, и Он заботится о своей матери, потому что она остается как раз в таком статусе. Ее ребенок единственный, который вот ее непосредственно умирает, муж ее Иосиф умер, родители ее давно умерли. Остались еще дети от первого брака Иосифа, но не факт, что они вот эту его названную жену молодую возьмут. То есть вот в каком положении она оказывается, Божьей Матери. И вот Христос прямо перед уже своей кончиной подзывает ученика Иоанна Богослова и говорит: это твоя мать, а ей говорит: это твой сын.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Итак, Евангелие от Марка, 15 глава. Начинается отрывок с 43 стиха 15 главы и заканчивается 8 стихом 16 главы. И что же, собственно, там описывается в этом отрывке? Говорится о том, как Мария Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его, и весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален, и он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба, их объел трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Вот это загадочная для меня фраза. Мне все время хочется, чтобы мне кто-нибудь все-таки объяснил. Ну вот все произошло, вот чудо. Они, в принципе, были, по-видимому, готовы к тому, что с учителем связаны какие-то чудеса. Не зря же они 3 года за ним ходили. И вот все произошло. Ну да, можно, конечно, испытывать трепет, все это по-человечески понятно, но вот эта последняя реакция, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, вот это совершенно непонятно.
Слушайте, ну, другой евангелист говорит, что они пошли и сказали, им не поверили. Поэтому кто вообще начнет слушать женщин? Что-то они пошли, плакали, что-то им там привиделось. К сожалению, в те времена, ну, не было такого, что прямо женщина могла проповедовать, тем ярче феномен Марии Магдалины, допустим, равноапостольной. То есть в те такие жестко патриархальные времена не было такого, что прям к женщинам прислушивались в каких-то таких важных вопросах. И потом все-таки у женщин есть такая трогательная особенность, они эмоциональные. И вот эта эмоциональность – это один из способов общения с этим миром. И тут сказано как раз, что они их объял трепет и ужас. То есть они находились в таком состоянии, что они, может быть, даже не готовы были говорить и рассказывать что-то. Это бывает такое состояние. Кстати, иногда даже... Ну, это такой, ну, не очень простой вопрос. И, может быть, даже сейчас какую-то крамолу скажу. Но у нас любят очень все рассказывать про чудеса. И его, а я вот ездила в такое-то святое место, там такие чудеса. А я вот ездила в такое святое место, а там еще круче чудеса. И вот вообще нам батюшка рассказал про чудеса, и вот там фрески самообновились, и там эти чудеса, и тут чудеса. И я помню, меня как-то, мы ездили в какую-то паломническую поездку, и там вот экскурсовод, который нас возил, вот он прямо, ну, простите, продавал эти чудеса нам, вот нашей группе, постоянно. Ну, вот буквально мы приезжали в храм, а здесь вот такие чудеса происходят, а здесь вот такие, пятый, десятый. Я помню, у меня в сердце у молодого еще тогда священника возникло, ну, какое-то противление, простите. И я пошел к владыке Тихону, нашему дорогому, он тогда ректор был семинарии Сретенской и духовником монастыря. Я пошел к нему в очередной раз на исповедь и говорю: владыка, то ли у меня вера ослабла уже так, то ли что, я не понимаю, потому что меня вот прям настораживает вот это, то, что бегают, всем рассказывают про чудеса. И вот это прямо как бы такая, ну, кричащая история. То есть вроде бы, да, у нас много есть свидетельств разных, но как будто бы здесь в этом есть, ну, некая, ну, я не знаю, как сказать, показуха, что ли, или какая-то в этом есть, ну, неправда. В общем, мое христианское сердце это воспринимало. Я говорю: владык, может, я не прав, может быть, я скептиком каким-то стал. И он, мы тогда очень, я не буду пересказывать все, что он мне сказал, но в целом он мне очень как-то глубокие духовные вещи сказал. Что в чудеса часто это очень личная история. Вот она тебе лично дана, и, для твоего, и не факт, что мы как воспринимаем, я стал свидетелем чуда, и мы рассказываем об этом, ну, как будто немножко хвастаемся. И мы как будто бы, ну, себя немножко возвеличиваем, вот что мне Господь показал. Вспоминается, помните, монах из Киево-Печерской лавры, который очень хотел увидеть, чтобы у него было явление сверхъестественное Господа. Очень хотел. И он там супер какие-то аскетические на себя взял подвиги. И в итоге ему явился Христос, сонмом святых, ангелов. И он в радости, вот в таком как раз восторге поклонился ему. А когда я поднял голову, он увидел, что это демоны. Что это сам сатана принял облик Христа и ангелов, святых, и эти демоны, он, получается, поклонился сатане. И они набросились на него, избили его просто до полусмерти, так что он еле-еле выжил там, и за него вся братья молилась. Интересно, что после этого он взял на себя, это, кстати, тоже очень показательно, он рассказал, что с ним произошло, ушел в затвор и взял на себя на всю жизнь подвиг молчания, больше вообще никогда не говорил. И я к чему это все? Всю эту триаду выдал, именно к тому, что у нас иногда, ну вот мы перебарщиваем с этим. То есть да, мы не можем не свидетельствовать о чудесах Божьих, иногда это может послужить к укреплению веры какого-то человека или даже к тому, что он может заинтересоваться, но нам нужно посоветоваться с духовником обязательно, как правильно, как говорить о чуде. Может быть, о каких-то вот явлениях, которые мы трактуем как чудеса, может, вообще не надо говорить. И в этом есть определенная такая духовная зрелость, как мне кажется. Я сам в своей жизни помню, мне Господь там тоже показал. Вот именно это когда мне максимально было плохо, вот обычно, когда ты вот совсем днище, Господь понимает, что, видимо, ты вообще никак не выплываешь, что Он тебе являет какое-то чудо, просто чтобы укрепить тебя, твою веру. То есть это не признак твоей супердуховности, а скорее наоборот. Но для меня, во всяком случае, то есть у меня когда чудеса происходят, когда вот у меня дно. Вот, Господь мне показывает что-то такое, открывает. И я помню, я испытал такую радость и такое вдохновение, а потом я об этом рассказал кому-то, просто поделился. И у меня все пропало. У меня пропало все вот это ощущение, всю таинственность, которую мне Господь дал.
Ну, а с другой стороны, все Евангелие чудо. Ну, посмотрите, вот очень мне нравится эта цитата из Цельса, который уж так он христиан не любил, уж так он над ними издевался. Вот он писал: «А что он, хотя не сумел постоять за себя при жизни, став трупом, восстал, показал следы казни, пробитые руки, то кто ж это видел? Полубезумная женщина или кто-нибудь еще из той же шарлатанской компании?» Никого Евангелие, по идее, убедить не могло, а тем более такой провальный пиар-ход, как женщины первые. Но вот это как раз вполне объяснимо, и это не удивляет, такая реакция. Но удивляет реакция самих жен мироносец. Ведь посмотрите, было воскрешение дочери Иаира, было воскрешение сына вдовы Наинской, было воскрешение Лазаря у них на глазах. Так что ж они так перепугались и переполошились, когда случилось то, о чем Спаситель им 3 года говорил? Что это случится. Вот что удивляет. Удивляет реакция тех, кто, казалось бы, всем путем следования за Христом были к этому готовы. Да или не готовы, да, или не есть готовы. Вещи, к которым нельзя приготовиться в принципе.
Не были готовы, и мы видим, что Христос даже, ну, как-то дает указание, что будет после того, как Он воскреснет. Говорит, короче, встречу вас в Галилее. То есть он даже дает распоряжение, как будто это уже случившийся факт воскресения. Да и вот недавно тоже перед Страстной Седмицей мы читали там положенные дневные евангельские чтения в Евангелии от Марка, и Христос прямо говорит, что мы идем в Иерусалим, там на меня ополчатся, будут всячески меня унижать, бить, в итоге меня убьют, и я в третий день воскресну. Он все рассказал. Ученики такие: а можно... Эти Завидеевы братья подходят, говорят: а можно мы сядем, когда ты будешь царем, с правой стороны и с левой? А вы спрашиваете про жен мироносец. Ну, как бы в целом мы люди, мы слышим только то, что мы хотим слышать. У нас настроены так наши ушевые локаторы, что мы не всегда готовы принять от Бога его благовестие, его святую волю, потому что она не совпадает с нашей волей. И более того, Христос же не даром говорит: имея уши, слышите, да слышит. То есть для того, чтобы услышать, что говорит Христос, еще нужно уши иметь не в плане физическом, в плане физическом вон они у нас на голове топорщится, а в плане вот некого умения такого духовного слышания, умения отличить, что именно Господь хочет тебе сказать. Поэтому понятное дело, что даже получив такое уверение о том, что Христос... Слушайте, Марин, ну даже когда Христос явился уже ученикам, они не верили, сказано, от радости. Ему пришлось сказать: ладно, принесите рыбу и мед, я поем, хотя бы чтобы... Ну, потому что они даже увидев его не поверили, а вы говорите, еще только услышав про весть. Вот. А женщины, опять же, они же самого Христа не увидели? Нет. Какой-то юноша. Это же мы представляем себе ангел с крылами, с нимбом вокруг головы, еще написано на церковнославянском «Гавриил». Но как бы такого же не было. Просто сидит какой-то юноша. Камень отвален. Может, они его украли. Может быть, вообще это все какая-то провокация римлян. Откуда они знают? Какой-то светлый юноша. Что-то, ну, сидит там в гробе. Говорит, он воскрес, как вам говорил. Ну, то есть это как бы и надежда, и страх, и вот это такое состояние эмоциональное, вот так вот все это отыгрывается.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на «Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. В это воскресенье у нас день памяти еще одной женщины, которая совсем не является женой мироносицей, но от этого ее значение в сонме святых отнюдь не меньше. Мы будем вспоминать в это воскресенье мученицу Фомаиду Александрийскую. И вот что интересно, они с преподобной Марией Египетской, мало того, что из одного города, но, в общем-то, и по времени рождения очень близки. Просто одна очень немного прожила на этой грешной земле, а другой пришлось жить очень долго. И, казалось бы, вот одна эпоха, один город, одни условия взросления. Мы как-то обычно смотрим на детей и думаем, вот если он будет учиться, будет ходить в правильный детский сад, а потом учиться в хорошей школе, это как бы залог того, что он, будет обладать какими-то понятными нам качествами. Вот пример, мне кажется, мученицы Фомаиды и преподобной Марии – это как раз яркое опровержение этой теории, поскольку Мария Египетская в 12 лет сбежала из дома и до 17 жила, как считала нужным, а потом ей потребовалось почти полвека провести в покаянии, потому что за эти там какие-то 5 лет она столько успела всего испробовать в этой жизни, что вот Господь ей отмерил очень долгий путь. А у Фомаиды все как раз с точностью да наоборот. То есть это чистая девочка, которая и выросла в таких понятиях о чести вполне похожих на те, которые мы представляем как идеальные. И замуж вышла в чистоте христианского брака. И тут случилось то, что в жития святых как-то не очень вписывается обычное. То есть ситуация на житейском уровне, да, пожалуйста, войдите в интернет, и вы таких историй увидите там массу. К ней стал приставать свёкр. И вот эта совершенно удивительная реакция на вот эту вот жуткую ситуацию саму по себе, потому что представьте себе стресс. А тут еще нашла коса на камень, и в результате ее просто замучили до смерти. И вот это вообще не вписывается ни в житейскую логику, ни уж тем более в такую сугубо одухотворенную христианскую. И вот это все вынесло ради чего, казалось бы? Вот две девочки. Одна говорит, да замечательно, интересно, новый опыт. Другая говорит, нет, я лучше умру в муках, но этого не будет никогда. Вот что это за поразительный пример для нас?
Это пример, когда у одной девушки было целомудрие уже, целостность, другая его потеряла, потом очень-очень долго искала в пустыне. Целомудрие – это же не просто некая добродетель из учебников по аскетике. Это не просто какое-то, знаете, как любят говорить, поповское слово. Целомудрие – это целостность личности, цельность этой личности. И для девушки очень важно иметь вот эту целостность. В светской среде это принято, есть такой термин – самоценность. Вот, это больше даже, чем самоценность. Это вот когда человек понимает, понимает ценности самого себя и своих отношений с Богом, и готов за это, готов это отстаивать, даже, как вы сказали, ценой, самой большой ценой. И, то есть, для вот этой молодой девушки, которая вышла замуж, которая вот была такой последовательной христианкой, и, представляете, совсем молодая, 15 лет, у меня дочки мои 14, Ну, это же совсем она еще... Ну, в те времена понятно, что люди жили подчас гораздо меньше, и у них поэтому и взрослая жизнь начиналась гораздо раньше, чем сейчас. То есть у них не было права на нормальное такое детство. То есть у них уже в подростковом возрасте начиналась взрослая жизнь, по-хорошему. Но, тем не менее, вот к своим этим годам она настолько была цельным человеком, что вот когда она столкнулась со злом и развратом этого мира в лице, к сожалению, да, вот в своей семье, в лице своего тестя. Это вообще меньше всего, извините, свекра, меньше всего ждешь вот опасности внутри семьи. То есть ты понимаешь, что где-то там есть опасность, слышал про каких-то там злых людей, маньяков и так далее, но когда ты входишь в семью, меньше всего ты ждешь. Это, кстати, чем пользуются очень многие люди. Там, я же работал, ну, в том числе ко мне приходили юноши, девушки, которые подверглись когда-то насилию. И они рассказывали, что ну, вообще не ожидаешь такого от близких людей. И поэтому не можешь даже рассказать об этом. И тут она прямо ну, дала понять, что нет, для нее это немыслимо, это недопустимо. И вот столкнувшись с такой принципиальностью, зло вырывается на свободу, и вот вседозволенность вот эта, свекр подумал, что он... Знаете, в те времена все-таки тоже была такая история, патрофамилия, то есть глава дома, он считал, что он такой безусловный хозяин, и это во многом защищалось даже законами империи, он имел право даже своих детей продавать в рабство. То есть вот он считал, что это, поскольку девушка вошла в его семью, стала женой его сына, то она и часть его как бы имущества. Такое безумие. Вот. И вроде бы можно ну, просто посетовать и посмотреть на эту ситуацию, сказать, какой отвратительный это свекор, какая святая да, вот эта девушка, насколько она последовательна в своей вере, как бы восхититься ее подвигом. Но это же не только про Фомаиду, это и про нас, потому что вот такая реакция вот этого человека, что он вот так вот обозлился, считая, что это и его тоже собственность. У нас разве такого не бывает? Ну, допустим, в других категориях, но похожая история собственничества. Это мой муж, это моя жена, это мой ребенок. И вот это «моё», — сказал Онегин грозно, то есть вот эта приватизация человека как именно собственности. Это мне... Я недавно беседовал с одним мужчиной, у которого проблемы с женой, и вот он сказал, она там ушла, и мне там даже не сказала. И как-то он вот так говорит, что ну как будто это вот мою машину кто-то угнал, ну, то есть или мою сумочку кто-то без спроса взял на плечо. То есть это же не твоя собственность. Это все равно свободный человек, и если у вас хорошие отношения, ну, соответственно, вы там прислушиваетесь друг к другу, бережете друг друга. Если у вас разваливаются отношения, странно думать, что он обязан мне позвонить, она обязана вернуться, я же сказал ей к 9 вернуться, вот она обязана вернуться к 9. Кто тебе такое сказал? И вот в те времена было это безумие такое более оголтелое, но сейчас оно сохраняется просто в другой форме.
Но, с другой стороны, так вот, человек, первый раз знакомящийся с этой историей, может сказать, ну и что тут такого? Ну да, криминальная хроника, вот чисто житейский случай. Но я позволю себе процитировать житие. «В то время в Александрию пришел из пустынного скита преподобный Даниил. Он велел монахам ближайшего монастыря принести тело мученицы и похоронить в монастырской усыпальнице. Некоторые из монахов недоумевали, как можно хоронить женщину вместе с монахами. Преподобный Даниил сказал, «Это от раковицы мне и вам, мать». Она умерла за чистоту». Вы знаете, вот что меня всегда в этих житиях поражает, это удивительное осознание ценности чистоты, как, то есть это ценность абсолютная. То, что, к сожалению, мне кажется, мы утратили, это понимание, что есть абсолютные вещи, вокруг нас и внутри нас тоже. И когда мы нарушаем их абсолютную целостность, потом можно, как Мария Египетская, 50 лет в пустыне каяться, и Господь, мы надеемся, простит, но уже восстановить то, что разбито, невозможно. И если от тебя отломился кусок, он уже снова не встанет на, как в пазле, на нужное место и не станет так, как будто ничего не было. Есть какие-то вещи, которые нельзя исправить.
У нас вообще вот это отношение к чистоте, оно, я не знаю, вот как так получилось, мне кажется, тут после известной революции в Америке в 20 веке, отношение в целостном, вот в целом оно как бы нужно открыть, ну, вот эту раскованность на уровне распутства. И это воспринимается, наоборот, как некая проявленность и свобода. А мы видим, что чистота, она, наоборот, с точки зрения даже, ну, такой вот житейской, она гораздо более привлекательна, чем разнузданность. И чистота, она имеет огромнейшую ценность, потому что стать разнузданным особо труда не стоит. Мария Египетская поехала в просто вот большой город Александрия, который был вот мегаполисом. И там в мегаполисе можно стать порочным человеком, там даже, может быть, нескольких лет не нужно, одного года достаточно. А для того, чтобы сохранить чистоту, нужно заплатить достаточно большую цену, потому что, может быть, даже тебя в социуме кто-то не примет, кто-то будет на тебя тыкать пальцем, кто-то будет говорить, да, ты просто вот мракобесный, мракобесная, какие-то из прошлого века, эти какие-то странные принципы, что там, чистоту до брака хранить зачем, что там ты даже там на втором свидании не хочешь сразу падать в объятия к человеку, ну и так далее. То есть вот по правде, вот если говорить даже вот для современного человека, он понимает ценность чистоты, ну, наверное, когда вот у него уже появляются свои дети. Или, может, даже внуки. Ну, вот, ну я не знаю, вот у меня появились дочери мои, и мне стало прямо, ну, там, стыдно, неудобно за какие-то вещи, которые раньше для меня казались абсолютно естественными. То есть я уже понял, что мой уровень восприятие мира треснул. То, что для нормального человека, чистого, для него это неприемлемо, для меня уже, ну, как бы повседневность. И я когда увидел в своих глазах своих девочек, как они на это смотрят, как они, мне не захотелось, чтобы они видели какие-то вещи, мне захотелось их оградить, как-то спрятать от этого. То есть я понял, что уровень чистоты вот тот нормальный. И чтобы его сохранить, это действительно нужно много предпринимать усилий. А если ты каким-то образом уже надломил свою чистоту, а мы все надломили, мы же смотрели «Бог весть что», и до сих пор бывает там уже какие-то вещи стали абсолютно нормальными. Мне недавно прихожанка пожаловалась и говорит, невозможно посмотреть ни один фильм, где нету откровенных сцен. Ну, нет, ну просто вот все современные фильмы, сериалы считают необходимым это сделать. И представляете, вот как тяжело потом возвращать чистоту эту. Помните, как в кануне Андрея Крицкого? «Погубив ума чистоту». Я осквернив ума чистоту. Вот это, конечно, грустно. И тогда понимаешь, почему люди так за эту чистоту боролись.
Седмица. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. 2 мая мы будем вспоминать святую, которую я, наверное, могу без преувеличения сказать, знают все наши радиослушатели. Я говорю о блаженной Матроне Московской. Вот есть две блаженные, Ксения Петербургская и Матрона Московская. Вот как называешь этих святых, сразу люди как-то на себя переносят это. То есть у каждого есть какое-то личное отношение к таким святым. И вот блаженная Матрона, чего только про нее не рассказано. Если приехать в Москву и постоять в очереди в монастыре к ее мощам, пока будешь стоять, услышишь такие варианты жития блаженной, что будешь долго удивляться. Но на самом деле, как вам кажется, история, в общем-то, не такая уж необыкновенная для того времени, когда родилась блаженная Матрона. Ведь мы знаем немногое, но даже из того немногого, что дошло до нас, мы видим, что бывали среди чад Русской Православной Церкви такие удивительные вот от рождения, от детства поцелованные Богом люди, которые проживали жизнь, ну, может быть, не такую значимую, потому что жизнь блаженной Матроны пришлось на такое время, что поневоле она стала известной как уникальный и удивительный пример. Но в имперской России, в царской России такие люди все-таки известны. Иногда они бывали местночтимыми святыми, иногда просто память о них сохранялась в каком-то месте, вот, либо в деревне, либо в небольшом городе, знали, что вот там есть могилка, и рассказывали историю, похожую на историю жизни Матроны. Чем она уникальна? Ведь Господь не случайно прославил ее так, что ее знает вся православная Россия.
Да, это действительно так. Ее действительно знает, причем не только православная Россия, а люди даже других конфессий, других религий слышали, потому что там в Покровский монастырь стекается огромное количество людей, вот, которые как-то просто слышали, что Матрона помогает, поэтому идут. Но для меня это, вот я сколько читал ее житие и сколько рассказывал про нее детям в школе, две вещи мне хотелось бы озвучить. Такие принципиальные два момента. Первое — это то, что человек, находясь в тяжелых условиях, и человек, столкнувшись с собственной немощью, выбирает проживать другую жизнь. То есть не делает свое... Ну, мы же знаем, что она родилась слепой, а в 17 лет у нее отказали ноги. И в целом все, инвалид. Это уже человек с абсолютно ограниченными возможностями, за которым будут все ухаживать, которому нужна там адаптивная среда, которого вот нужно пожалеть, и как бы его, собственно говоря, и всю жизнь он будет представлять себя как вот некого инвалида, некого. И у нас с абсолютно здоровыми людьми случается такая история. Они берут, с ними происходят какие-то тяжелые обстоятельства в жизни, они поднимают эти обстоятельства над своей головой как некое знамя и несут всю жизнь. Вот я, меня недолюбила мама. Я жертва какого-то там насилия. Я не обесцениваю то, что человеку действительно больно, тяжело от горького опыта. Но бывает, человек делает центром всей своей жизни свою болезнь, свои какие-то переживания, свои кризисы в жизни. И мы видим, вот для меня это очень яркий пример, как Матрона не только не стала всю свою жизнь вот как бы представлять себя вот как того, кого нужно жалеть, и кто вот в таких тяжелых обстоятельствах не может никому послужить. Наоборот. И когда шел вопрос, ее же семья очень бедная, они хотели ее отдать в детский дом, там как бы было открыто матери, что эта девочка вас еще всех будет кормить. Хотя она, говорю, родилась слепой, а потом у нее и ноги отказали. Каким образом? А вот таким. Матрона всю жизнь проявила себя именно в служении. То есть у нас бывает человек, руки-ноги есть, все в порядке, там, ну, просто некогда, не можем никак там послужить, ну, как бы у нас машину нужно на того свозить, и кого-то из садика забрать, или еще что-то, ну, как бы какое служение? И мы видим человек, который, вообще вроде как не приспособлен к служению, всю жизнь этим занимается. И вот меня вот это всегда поражало, я всегда привожу пример таких людей, которые приняли решение, что они не будут ассоциироваться со своими недугами, со своими болезнями, со своими такими особенностями, а наоборот будут проводить жизнь полноценную. Я знаю лично людей с ограниченными возможностями, у которых вот они могли бы заунывать, зароптать на Бога: «Господи, почему рождается кто-то здоровым, а у меня вот такая болезнь?» И все. И всю жизнь прожить вот в этой рефлексии. А некоторые, ну, нет, они принимают другое решение. И идут там, я не знаю, участвуют в паралимпийских играх и выигрывают медали. Идут, начинают кому-то еще помогать. У меня есть одна знакомая, которая тоже, кстати, у нее слепота возникла какое-то время. И она, ну, у нее потрясающе доброе сердце. И она работает на прямой линии по телефону, выслушивает людей в кризисных ситуациях. И она стольким людям помогла, сколько мы, зрячие, даже близко, мне кажется, не помогли. Поэтому вот это один из важнейших уроков, который мы можем вынести, помимо того, чтобы пойти в Матроне что-то там в очередной раз просить, клянчить там какие-то наши житейские штуки, там замуж выйти, либо квартиру продать, либо квартиру купить, либо еще что-то. Вот, может быть, обратить в первую очередь на это внимание. И второе, что меня тоже поразило, потому что все-таки личность Матроны очень мифологизирована, и очень у нас такое к ней отношение, особенно вследствие того, что появились многие источники, которые не совсем исторически достоверные, так скажем, то многие люди воспринимают Матрону именно как такой золотой ключик, который решает все проблемы. Хотя она была верующей православной христианкой, и она, вот то, что доподлинно известно, вот если обратиться именно к подлинным свидетельствам ее духовных чад, она, допустим, все время говорила людям, что нужно ходить в Церковь Божию и приступать к таинствам. То есть я знаю, что люди, которые приходят в очередь там, к Матроне, они в большинстве вообще люди не церковные. И то есть они именно приходят для того, чтобы она решила конкретный вопрос и пойти дальше вести свою светскую жизнь. А Матрона, она же говорила-то, ну, другие вещи. И вот об этом тоже нужно обязательно сказать, что Матрона не устраивала альтернативное православие. И нету религии Блаженной Матроны. Есть христианская религия. Она была верной ученицей, преданной Господу Иисуса Христа. И когда к ней обращались за помощью, она говорила: обязательно сходите на покаяние, обязательно сходите на исповедь. А когда вы в последний раз причащались, а почему не причащались? То есть она все время подвигала людей к воцерковлению, к тому, чтобы читать Священное Писание, изучать, обращаться к Господу Иисусу Христу. Поэтому, если вы действительно хотите получить помощь от Блаженной Матроны, вы должны принять ее некие уроки, некий наказ с ее стороны. Глядишь, тогда и ваша просьба во благовремени исполнится.
Но мне еще кажется очень важным в жизненной истории Блаженной Матроны, мы последние годы, может быть, даже десятилетия, стали очень, как бы сказать, детоцентричными, что ли. Нас чрезвычайно волнуют все проблемы, которые связаны с психологией вот детского, подросткового возраста, даже тех, у кого нету детей или нету детей в этом возрасте, все равно эти проблемы чрезвычайно волнуют. Меня всегда поражало, естественно, деревня, девочка-инвалид. Ну, говоря так, по-житейски, уродец. И понятна реакция деревенских детей. Ну, как можно себе представить ребенка с синдромом Дауна, который оказывается в таком обычном городском детском саду? Реакции детей на вот это вот что-то, абсолютно не вписывающееся в их картину мира. Понятное дело, что ее травили и получали от этого большое детское удовольствие. Как это ни прискорбно, дети жестокие. Может быть, от того, что они еще не понимают, что такое хорошо и что такое плохо. Может быть, по каким-то другим причинам. Так Господь попустил, что, как правило, детский коллектив, как это называется, он очень жесток. И вот ее травили. Мы же про этот самый подростковый и детский буллинг читаем бесконечное количество всевозможных дискуссий. Вот пример. ребенок, которого провели через вот эту вот тяжелейшую школу жизни, и совершенно не обязательно слушать очень важные и умные выкладки современных детских психологов, можно просто почитать житие блаженной Матроны Московской. То есть есть одна врачебница, где вообще все что угодно вылечат. Главное вовремя поставить диагноз. Кого лечить и от чего?
Ну, лечить надо нас, взрослых. Дети ничего не делают того, что не делаем мы. И вот то, что вы сказали, жестокость детей в социуме, то, что и в детском садике, и в школе, вот этот буллинг, это очень понятный выход подавленных эмоций в детях. То есть они сами, у них какие-то проблемы в семье, допустим, папа кричит на маму, мама обижается на папу, какая-то, ну, какой-то деструктив, какие-то вот такие, ну, недопонимания внутри самого коллектива. И как вот это все выбросить из себя, как выявить это? И агрессия – это один из таких самых доступных, понятных способов. Мы же сами так делаем. Пришла мама с работы или папа с работы, увидели неубранную комнату, не сделанные уроки. Что мы делаем? Кричим, начинаем топать ногой, говорить, что мы там тогда тебе вот этого не разрешим, а тогда ты вообще завтра не прикоснешься к телефону, а еще что-то. То есть мы начинаем как раз показывать плохой пример детям. А потом удивляемся, что придя в садик или в школу, они тоже ведут себя агрессивно по отношению к другому ребенку. Они ничего не делают того, что не видят от нас взрослых. Нам, конечно, как удобно сказать, их научили они. Кто, их плохому научили. Это вот игры, они там играют, свои стрелялки какие-нибудь. Наверняка там показали им жестокость. Хотя это тоже так. Но в целом самое большое влияние, больше 80% того, что есть в детях, это то, что есть в нас. Да, окружающая среда, да, там на площадке бегают дети, тоже могут материться, да, они видели где-то жестокость, но поверьте мне, самое главное, они видят в семье, и ролевые модели они видят именно в первую очередь в семье. Поэтому если мы хотим избежать вот этого, этой жестокости со стороны нашего ребенка, нужно не проявлять к нему жестокость. А если не хотим, чтобы наш ребенок подвергся такой жестокости, то нужно внимательно слушать, нужно общаться и с воспитателями, с учителями, с другими родителями вступать в контакт и уметь правильно как бы все отстаивать. И с третьей стороны, вот то, что, о чем вы сказали, что Матрона, она была настолько целостным человеком, настолько у нее внутри была, ну, какая-то, вот она понимала что-то про эту жизнь, что даже вот такие выпады в ее сторону не смогли ее скинуть с ее пути. Поразительно, если мы сможем в наших, наших детях воспитать этот стержень. Конечно, свое основание он имеет и веру в Бога, и любовь, и вот какое-то такое со стороны родителей внимание к своему ребенку. То тогда есть надежда, что никакие тяжелые обстоятельства, никакой буллинг не сможет столкнуть нашего ребенка с истинного пути. И хотелось бы, конечно, сегодня от всего сердца поздравить наших дорогих женщин. Мы не применем любым удобным случаем, чтобы возрадоваться тому, что они у нас есть, потому что Господь, когда создал Еву, это не просто там некая помощница Адама, это украшение этого мира. И мне очень нравится, мне не нравится выражение «слабый пол», мне нравится «прекрасный пол». Вот мы смотрим на этот прекрасный пол, вдохновляемся, мы мужчины, я имею в виду, и стремимся исполнять поручения от Бога, защищать, оберегать, всячески ухаживать за вот этими прекрасными цветами, которые Господь во множестве разбросал по нашей планете. Поэтому, дорогих наших любимых женщин, верных, учениц Господа Иисуса Христа, поздравляем с этим радостным днем, желаем и радости, и счастья, и вдохновения, и быть последовательными ученицами Господа Иисуса Христа, и такими вот вдохновляющими цветами для наших дорогих мужчин, которые, глядя на них, будут тоже стремиться к Господу.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Всего доброго.
«Седмица» на радио «Вера».